Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало» в студии Муртуз Дугричилов. Сегодня в нашей программе главы грузинской и русской православных церквей встречаются в Баку. Тбилиси требует от Цхинвали освобождения задержанных грузинских подростков. Абхазский центр избирком зарегистрировал всех 5 кандидатов на должность президента. Майор медицинской службы открыл стрельбу по пациентам в Техасе. Депутаты парламента Южной Осетии могут дать возможность Эдуарду Кокойте баллотироваться на 3-й срок. 3-й по численности населенный пункт Южной Осетии, поселок Квайса, оказался местом, непригодным для проживания. Эти и другие темы в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас с новостями дня вас ознакомит Любовь Бамматова.
В главных новостях. Израиль отверг резолюцию ООН по конфликту в секторе Газа. Делегация послов Евросоюза посетит Грузию. В Баку состоялась встреча патриарха всея Руси Илии II с главой управления мусульман Кавказа шейхуль-исламом Аллах-Шукюром Пашазаде. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия заявляют, что Абхазии грозит экологическая катастрофа. В пятницу власти самопровозглашенной республики Южная Осетия предъявили 4 подросткам из грузинского села Тердзниси обвинение в ношении оружия с целью организации беспорядков. Осетинская сторона утверждает, что у одного из задержанных обнаружена граната. Подростков отправили в Цхинвальский изолятор. Министр науки и просвещения Грузии Ника Гварамия выступил со специальным заявлением, призвав международное сообщество вмешаться в ситуацию и содействовать освобождению подростков. Родители и близкие арестованных утверждают, что гранаты у них быть не могло. Они не пересекали границу Южной Осетии, а были похищены с территории Грузии. Руководство миссии ЕС по наблюдению в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, пытается связаться с официальным Цхинвали, чтобы выяснить судьбу подростков. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала сегодня 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинбу, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганбу, председателя партии экономического развития Беслана Будбу и бывшего вице-президента Рауля Хаджимбу. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Вместе с Сергеем Багапшем будет баллотироваться кандидат вице-президенты Александр Анквап, с Бесланом Будбой бывший министр внутренних дел Алмаз Бейк Чач. Виталий Бганба идет в паре с историком Давидом Цаня, Рауль Хаджимба с директором Абхазского института гуманитарных исследований Василием Авицба, а Заур Ардзинба с бывшим главой администрации Ачамчирского района Хрипсом Джопуа. Афганские правительственные силы при поддержке американских военных провели крупную операцию против боевиков в провинции Кундуз на северо-востоке страны. Как утверждает афганское командование, за 5 боев были убиты около 90 экстремистов. Среди них, по данным военных, 8 иностранных боевиков. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Лондон не намерен отказываться от дальнейшего участия в военной операции в Афганистане. Вы слушаете новости на радио «Эхо Кавказа». Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую израильтян и палестинцев расследовать обвинения в военных преступлениях в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. По мнению израильского руководства, тот факт, что представители 18 стран в ходе голосования в четверг высказались против документа, а еще 44 воздержались, свидетельствует о недостаточной моральной поддержке решения. Резолюция опирается на выводы доклада специальной комиссии ООН, в которой говорилось о жестокостях, совершенных обеими сторонами конфликта. При этом критика в адрес Израиля была более резкой. Сегодня в Баку состоялась встреча патриарха всея Грузии Илии II с главой управления мусульман Кавказа шейхуль-исламом Аллах-Шукюром Пашазаде. Грузинский патриарх приехал в Баку для участия в международной конференции под названием «Межрелигиозный диалог. От взаимопонимания к взаимодействию», приуроченной к 60-летию председателя управления мусульман Кавказа, шейхуль ислама Пашазаде. На эти торжества в столицу Азербайджана прибыли религиозные лидеры и общественные деятели 40 стран. Среди них патриарх Московский всея Руси Кирилл, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, спецпредставитель Папы Римского кардинал Сальвадора Джорджи и другие. «Ситуация ни мира, ни войны на Южном Кавказе не может сохраняться вечно», заявил патриарх всея Грузии Илия II. «Мы живем в очень сложное время, и хотя мы всегда мечтали, чтобы наши страны были независимыми, наши ожидания не совсем оправдались. Нарушена территориальная целостность Азербайджана и Грузии. Мы никогда не согласимся, чтобы нарушение территориальной целостности обосновалось навсегда. Мы будем делать все, чтобы восстановить ее», сказал в четверг в Баку Илия II на встрече с главой управления мусульман. Председатель Госдумы и парламентского собрания Союза Беларуси и России Борис Грызлов рассчитывает, что создание в белорусском парламенте рабочей группы по подготовке к рассмотрению обращения Южной Осетии и Абхазии «Признание независимости» приблизит наших белорусских коллег к принятию необходимого решения по данному вопросу. Об этом Грызлов заявил в пятницу, 6 ноября, журналистам, комментируя решение Минска. Напомним, белорусский парламент принял в четверг, 5 ноября, решение о создании в Совете Палаты представителей рабочей группы по подготовке и рассмотрению обращения Южной Осетии и Абхазии о признании независимости этих двух республик. В сентябре текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос о признании будет обсуждать парламент страны. Сообщается, что группа белорусских депутатов 17-20 ноября посетит Абхазию и Южную Осетию. Как сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по национальной безопасности Виктор Гуминский, цель визита – изучить ситуацию для решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Белорусские парламентарии также планируют посетить Москву для встречи с коллегами из Государственной Думы. Вы слушали новости на радио «Эхо Кавказа».
Спасибо. С новостями дня из пражской студии вас ознакомила Любовь Бамматова. Межрелигиозный диалог от взаимопонимания к взаимодействию. Так называется открывшаяся в пятницу в Баку международная конференция, приуроченная к 60-летию председателя управления мусульман Кавказа шейхуль ислама Алаушукюр Пашазаде. Как мы уже сообщали, на эти торжества в столицу Азербайджана прибыли религиозные лидеры и общественные деятели 40 стран. В Баку состоялась встреча глав Русской православной и Грузинской православной церквей. Олег Курсов собрал информацию об этом событии. Он у нас в прямом эфире. Олег, прошу.
Здравствуйте, Муртуз. Пока известно лишь только то, что встреча между патриархом Московским всея Руси Кириллом и патриархом католикосом всея Грузии Ильей II состоялась. Естественно, она не могла быть публичной, поскольку духовные лидеры обсуждают проблемы, в отличие от политиков, в спокойной обстановке. Им не нужна публика и громкие заявления. Бакинские журналисты пытались получить информацию об этой как встрече, но пока этой информации нет. Есть только предположение, о чем могли говорить Илия II и Кирилл. Все-таки это первая встреча духовных лидеров Грузии и России после интронизации российского патриарха. А грузинская и русская православная церкви, в отличие от политиков, как мы знаем, не отказываются от намерения навести мосты между двумя странами. Понятно, что обоих патриархов заботит не только политическая, но и религиозная ситуация в самопроглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия, даже, видимо, в большей степени волнует больше религиозная ситуация. Христианское население этих регионов должно иметь возможность посещать православные храмы. И какая церковь должна окормлять христиан двух регионов? Разногласий у патриархов по этому поводу нет, но на более низких этажах политической и религиозной иерархии и в народе здесь идут споры. Уже известна цитата из заявления Ильи II, который сказал, что между грузинской православной церковью и русской православной церковью нет разногласий, потому что они братские, и эти отношения братские никто, ничто не поколеблет. Муртуз.
Спасибо большое. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе. Это был обозреватель Радио Свобода Олег Кусов. Незадолго до начала программы к нам пришла новость, что Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал всех 5 кандидатов на должность президента этой республики. С подробностями Демис Паландов.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала сегодня 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинба, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганба, председателя партии экономического развития Беслана Будба и бывшего вице-президента Рауля Хаджимба. Об этом радио «Эхо Кавказа» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа.
Документы, которые были представлены кандидатами в президенты и вице-президенты, были изучены членами Центральной избирательной комиссии, и они соответствуют действующему законодательству. Исходя из этого, Центральная избирательная комиссия единогласно зарегистрировала каждого из кандидатов в президенты и вице-президенты.
После регистрации кандидатов в Абхазии начинается горячая пора. Дело в том, что по местному законодательству агитация разрешена только после регистрации кандидатов и выдачи им удостоверений. По словам Батала Табагуа, это произойдет уже в следующий понедельник.
Агитация начинается с момента регистрации. Сегодня регистрация закончилась. Соответствующие документы будут выданы удостоверение в понедельник. И с понедельника каждый из кандидатов в президенты и вице-президенты могут заниматься агитацией. Наше законодательство регламентирует возможность каждому кандидату в президенты и вице-президенту предоставляется эфирное время на государственном телерадиовещании. Значит, оно одинаковое для всех кандидатов. У нас будет проведена жеребьевка на той неделе. На основании этой жеребьевки каждый из кандидатов в президенты будет иметь возможность и право в течение времени, которое будет определено ЦИК, без оплаты вести агитацию за себя.
Это был председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа. Процесс регистрации кандидатов в Абхазии оказался весьма либеральным. Все претенденты получили возможность вступить в борьбу. Это несмотря на то, что помимо проверки подписных листов, кандидатов проверяли на знание абхазского языка, одного из сложнейших языков мира.
Это был Демис Паландов. 4 подростков из грузинского села Тирдзниси все еще остаются в Скинвальском изоляторе. Им уже предъявили обвинения, их ожидает суд. Тбилиси пытается добиться их освобождения через международные организации. О развитии событий вокруг задержанных грузинских детей в сюжете Олеси Вартанян.
Сегодня стало ясным, как 4 грузинских ребят оказались на территории Южной Осетии. Вчера вечером по скимальскому телевидению показали сюжет, в котором подростки рассказывали, как они в среду отправились в село Хейти, где живут бабушка и дедушка одного из ребят. Это село полупустое, большая часть местного населения покинула его во время августовской войны. Сейчас оно контролируется скимальскими властями. На поступок к Хейти и были арестованы 4 грузинских ребят. Родственники подростков с облегчением узнали, что с их детьми все в порядке. Но шоком для них стало обвинение в ношении оружия с целью организации беспорядков. По схемальскому телевидению передали кадры, как двое из ребят в сопровождении осетинских полицейских подходят к кусту и оттуда достают сумку, в которой лежат гранаты и взрывчатые вещества. Эти кадры сопровождались комментарием заместителя министра внутренних дел Южной Осетии Виталия Гасиева.
Это прямая провокация в зоне безопасности, и использование подростков с этой целью вызывает возмущение, и она просто недопустима.
Жители села Тирдзниси называют абсурдным обвинение в отношении ребят. Мать Георгия Румелашвили, одного из задержанных, рассказала, что ее сын уже несколько раз ходил этой дорогой в село Хейти и что уже были случаи, когда его задерживали и отпускали. Но с гранатами, она говорит, ее сын дела не имел. По сведениям международных организаций, незаконное ношение оружия стало уже традиционным обвинением для задержания около юго-осетинской административной границы. Это обвинение часто выдвигается как грузинскими, так и южно-осетинскими властями против тех, кого арестовывают за пересечение так называемой границы. Рассмотрение вопроса о 4 подростках и остальных заключенных с обеих сторон, скорее всего, пройдет на переговорах в Женеве в следующую среду. Однако грузинская сторона надеется на более скорое освобождение, говорит представитель грузинского МВД Шотаут Яшвили.
Надо, чтобы международные организации и западные страны не надавили на Москву. И тогда эта ситуация очень быстро разрешится, потому что речь идет о 14-летних детей.
В свою очередь, грузинские политики продолжают требовать выдачи подростков. Сегодня в парламенте предложили этот вопрос рассмотреть в специальном порядке на Совете Безопасности. Некоторые из парламентариев требовали от правительства принять все возможные меры по освобождению детей. Другие предлагали расширить мандаты европейских наблюдателей, чтобы они выполняли полицейские функции в регионе. Вот какой ответ на это дал спикер парламента Давид Бакрадзе.
За всем этим стоит задача России создать обстановку для возобновления очередных агрессивных действий с российской стороны. Мы, конечно же, не должны дать им шанс использовать эти случаи. И поэтому для решения этих вопросов надо применять международные механизмы, что удачно и делает правительство. Но мы не должны дать России какую-либо возможность использовать такие инциденты как повод и условия для выполнения их агрессивных позывов.
И грузинская, и остинская стороны регулярно выдвигают требования по освобождению их жителей. Схивали продолжает ставить требования освободить 18 осетин, которые были арестованы или пропали после августовской войны. По данным международных правозащитных организаций, на осетинской территории в данный момент в тюремном заключении находится 14 грузинских граждан. Среди них, кроме 4 подростков из Тердзниси, 15-летний Георгий Арчвадзе. Он был арестован в селе Белоти в середине июля. Родственники других 6 задержанных из села Ламискана сегодня возобновили акции протеста с требованием вернуть их родных из тюрем Южной Осетии. Варвара Пахоменко из правозащитной организации «Мемориал» со времени окончания августовской войны следит за судьбой пленных и пропавших с обеих сторон.
Вообще постановка вопроса об обмене людьми, она несколько личная, я бы сказала. Здесь скорее было бы правильнее говорить о том, что та и другая сторона должна отпустить всех, против кого там не предъявлены серьезные обвинения или тем более вынесены, например, решение, что люди должны быть отпущены. Сейчас идет фактически на этих людях, как мне кажется, идет некий торг. Каждая из сторон пытается выгоды для себя что-то получше. И, в общем-то, люди становятся заложниками некой политической ситуации.
Прозвучал материал Олеси Вартанян. В Цхинвали заявляют о том, что расследование обстоятельств задержания 4 подростков продолжается. Южно-осетинские власти полагают, что нельзя делать выводы о связях криминального инцидента с политикой. Из Цхинвали передает наш корреспондент Тамара Таришвили.
Задержаны на территории Южной Осетии несовершеннолетние лица грузинской национальности остаются в следственном изоляторе МВД Республики Южная Осетия. На сегодняшний день известны имена задержанных. Это Георгий Ромилашвили, Ливан Хмисуашвили, Алико Чабадзе и Виктор Бучукури. Известно, что дело 4 жителей села Тезднеси Горийского района Грузии передано в Генеральную прокуратуру Республики Южная Осетия. Как считает Цхинвали, по версии Тбилиси, это провокация югоостинских властей, которые хотят вынудить грузинскую сторону закрыть границу с Южной Осетией со своей стороны, таким образом фактически признав ее. Власти Южной Осетии опровергают связь криминального инцидента с политикой, и законное пересечение границ Южной Осетии стало слишком частым явлением. К тому же в данном случае речь идет о взрывчатых веществах и о гранате. Также власти Южной Осетии опровергают предположение Тбилиси о том, что в Цхинвали собирают грузинских граждан для последующего обмена их на осетин, задержанных в Грузии. Вчера представители МВД Южной Осетии собирались дать подробную информацию журналистам, но сегодня они посчитали, что это преждевременно, потому что следствие требует более тщательного расследования.
Наш тбилисский корреспондент Тамара Таришвили. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. 12 убитых и 31 раненые. Такова трагическая статистика инцидента, случившегося на американской военной базе Форт Худ в Техасе, где 39-летний майор медицинской службы Малик Надаль Хасан, вооруженный 2 пистолетами, открыл огонь по солдатам, ожидавшим приема у врачей. Стрельба произошла в изолированном помещении, этим и объясняется большое число жертв. Жизни стрелявшего, который был тяжело ранен, судя по всему, опасность не угрожает, так что ответы на главные вопросы, скорее всего, будут получены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Мотивы преступления пока не ясны. Подполковник Нейтан Бэнкс в интервью журналистам высказал предположение, что это может быть террористический акт, либо результат внутреннего конфликта на базе, либо результат стресса после участия в военных действиях в Ираке или Афганистане, либо реакция на повторную отправку в районы боевых действий. История весьма странная. Президент Обама выступил с заявлением. We don't yet know all the details. Мы еще не знаем всех деталей. Известно лишь, что несколько американских солдат убито и много ранено. Я мысленно с теми, кто ранен, и с семьями тех, кто погиб. И со всеми теми, кто живет и проходит службу на базе Форт Худ. Трудно терять отважных американских солдат, которые гибнут в боях за океаном, но ужасно, когда они попадают под пули на военной базе на американской земле. На мне, как главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, лежит ответственность за безопасность наших военнослужащих, когда они находятся у себя дома. Сенатор от штата Техас Кей Бейли Хатчесон назвала этот случай одной из ужаснейших трагедий, когда-либо случавшихся на военных базах на территории Соединенных Штатов. Это огромная база. Сейчас на ней находится 35 тысяч военных, но она рассчитана на 52 тысячи, плюс члены их семей и гражданский персонал. Здесь обучаются и формируются части, которые затем направляются в Ирак и в Афганистан. Это не первое ЧП на базе, которое считается образцовой. В июле этого года один солдат застрелил другого. В прошлом году солдат застрелил лейтенанта, а затем себя. 11 лет назад здесь была изнасилована и смертельно ранена медицинский работник. После стрельбы на базе Форт Худ въезд и выезд были запрещены. Были закрыты 9 школ на территории и вокруг территории базы. Расследование ведут эксперты ФБР.
Корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов рассказал о трагедии в Техасе. По последним данным, ее жертвами стало 13 человек. Полномочия действующего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты истекают через 3 года. По республиканскому закону одно и то же лицо не может больше 2 сроков занимать высший пост Южной Осетии. Однако депутаты парламента периодически высказывают идею о том, чтобы дать возможность Кокойте баллотироваться и на 3-й срок. Для этого необходимо внести коррективы в Конституцию республики. А это в силах парламента, который сегодня, по мнению наблюдателей, полностью подконтролен президенту. Рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
В январе можно от многих услышать, что Эдуарду Кокойте нет альтернативы, поскольку он привел республику к независимости. Иначе считают его оппоненты, выступающие против возможного внесения поправок в республиканскую конституцию. Оппозиционеры, проживающие сегодня за пределами Южной Осетии, в Москве и Владикавказе, недавно объявили о создании координационного совета политических партий, общественных организаций Южной Осетии и даже уже успели провести форум в российской столице. Координационный совет оппозиции, находящийся за пределами Южной Осетии, привел обращение к соотечественникам. Координационный совет обвинил Эдуарда Кокойте и его команду в полной некомпетентности в хозяйственных и военных вопросах. Вся их работа сводится, по мнению оппозиционеров, к распределению денежных средств, присылаемых из России. Действующие власти оппозиционеры предложили сделать соответствующие выводы и, не допустив внутреннего противостояния, красиво уйти. Насколько оппозиция в Южной Осетии сегодня едина? Далеко не все южноосетинские политики, не согласны с курсом Кокойте, поддержали решение Координационного совета политических партий. В разговоре со мной глава оппозиционной партии Отечества Вячеслав Губозов сказал: «Форум оппозиционных сил в Москве прошел, однако какие структуры вошли в его состав, не удалось узнать. На мой взгляд, эти люди просто занимаются саморекламой». Возглавил Координационный совет оппозиции генеральный директор крупной московской фирмы «Свой прогресс» Альберт Дюсоев. Его фирма занималась прокладкой самого высокогорного газопровода в мире по маршруту Зуарикаутхинвал. Экс-депутат Верховного совета СССР и Госдумы России Анатолий Чехоев заявил на московском форуме, что Альберт Дюсоев способен вывести Южную Осетию из критической ситуации в кратчайшие сроки. «Кокойте давно уже не на своем месте». Это цитата из заявления Анатолия Чехоева. Наблюдатели рассматривают обострившуюся политическую борьбу в Южной Осетии как фактическое, но преждевременное начало предвыборной кампании. Задача оппозиции на первом этапе этой кампании не позволить парламенту разрешить баллотироваться на 3-й срок Эдуарду Кокойте, а затем выдвинуть своего альтернативного лидера, чтобы в течение 3 лет максимально поднять его рейтинг. Понятно, что у команды Эдуарда Кокойте задача противоположного характера. Наблюдатели не исключают, что власть откажется от продления полномочий нынешнего президента и выдвинет его преемника.
Это был Мурат Габараев. А теперь возвращаемся к теме дня. Помимо главного вопроса повестки международной конференции, открывшейся в пятницу в Баку, особый интерес вызывает встреча патриархов Кирилла и Илии II, которую представители Русской Православной Церкви назвали важной. Напомним, что недавно Русская и Грузинская Православная Церкви объявили о начале переговоров по нормализации церковной ситуации и совместному окормлению православных в Абхазии и Южной Осетии. Почему же столь важная тема должна обсуждаться в рамках мероприятия с другой повесткой дня? На этот наш вопрос отвечает религиозный обозреватель газеты «Газета» Надежда Киворкова.
Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно для лидеров религиозных общин. Именно так они встречаются, они никогда, как правило, не назначают специальных встреч, или если эти встречи специально назначаются, то, как правило, они проводятся без прессы и вне каких-либо протокольных мероприятий. Я напомню, что последний раз предстоятели Русской Православной Церкви и Грузинской Православной Церкви виделись на столь же, как бы, не имеющем отношения к встрече двух предстоятелей формально. Это были похороны патриарха Алексия, и было очень важно, что там присутствовал грузинский патриарх. И, естественно, после отпевания была встреча митрополита тогда Кирилла и патриарха Илии. Такие встречи планируются заранее. Это не то, что как бы вот спонтанно возникающая возможность такой встречи. И такие встречи всегда происходят кулуарно. При встречах вообще лидеров религиозных общин, как правило, журналисты не бывают, даже те, которые формально присутствуют, как правило, не выносят сути беседы. Но это важнейшая встреча во всех смыслах, потому что это, конечно, демонстрация, во-первых, всему миру, во-вторых, всему Кавказу, в-третьих, руководству России, что взаимоотношения наших церквей находятся на высочайшем доверительном уровне, что это союз, который нерушим никакими политическими, конъюнктурными, сиюминутными соображениями, и что предстоятели двух крупнейших православных общин находятся в конструктивном диалоге.
Прозвучал комментарий религиозного обозревателя газеты «Газета» Надежды Киворковой. О некоторых аспектах взаимоотношений двух православных церквей из нашей пражской студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей?
Вы знаете, Муртуз, это очень интимный процесс. Тут надо учитывать, что церкви, иерархи двух православных церквей вынуждены двигаться, если даже и не вопреки политической линии своих государств, своих стран, то, по крайней мере, не параллельно. Но и грузинская, и российская православная церкви находятся в неодинаковых позициях. Проблема в том, что грузинская православная церковь сегодня в ситуации раздора с руководством страны, с Михаилом Саакашвили. Вот в Грузии разгорается скандал. Последние две недели были вывешены в интернете два ролика, оскорбляющие напрямую патриарха. Их авторство принадлежит так называемому Институту Свободы, созданному фактически руководством Грузии. И причина этого раздора понятна. Илия далеко не во всем соглашается с политикой Саакашвили. Саакашвили крайне не нравится его, в общем, достаточно критическая позиция по отношению к августу прошлого года, к войне. И, в общем, сегодня в адрес Грузинской Православной Церкви со стороны власти звучат, ну, достаточно жесткие обвинения. В совсем иной ситуации Российская Православная Церковь. Российская Православная Церковь постарается следовать линии российского руководства, а вместе с тем она хотела бы сохранить каноническое единство с Грузинской Православной Церковью, поэтому ей приходится выбирать очень аккуратную, очень осторожную линию поведения. Этим и объясняется кулуарность и, в общем, недекларативность отношений, хотя вот недавнее заявление о Абхазии, заявление обоюдное, оно говорит о том, что церковь пытается восстановить, ну, как бы, отношения в публичном пространстве в том числе.
Спасибо. Со своими комментариями с пражской студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С нами на телефонной связи из Москвы политолог Сергей Маркедонов. Сергей, вы слышите меня?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей, вам есть что добавить к сказанному?
Конечно, есть что добавить. Я бы сконцентрировал свой комментарий на том, что два лидера – это не просто два предстоятеля православных церквей, и это не просто два религиозных лидера. Все-таки это два публичных политика, давайте называть вещи своими именами. Если говорить про Илию II, то это человек, который, согласно всем опросам, находится на верхних позициях. Это человек, которому большое доверие. политики в Грузии, так сказать, по популярности меняются, уступают друг другу верхние позиции, Илия II всегда на этих верхних позициях. Если говорить о патриархе Кирилле, то я бы обратил внимание, допустим, на его визит на Украину, где прозвучали очень интересные такие дипломатические заявления, не в рамках исключительно дискурса религии. Заявление Кирилла по поводу Сталина, заявление по поводу других разного рода международных аспектов позволяет говорить о том, что перед нами серьезный публичный политик. Не будем забывать, что у Кирилла за плечами также опыт работы во главе отдела внешних церковных сношений, то есть фактически это церковный МИД. Поэтому эта встреча, помимо всего прочего, двух публичных политиков, двух опытных дипломатов.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был политолог Сергей Маркедонов.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая передача «Зеркало». У микрофона Муртузду Гречилов. После краткой сводки новостей мы вернемся к нашей программе во второй ее части. Все меньшее число британцев поддерживает присутствие своих соотечественников в составе сил международной коалиции в Афганистане. Парламент Грузии обсудил в первом чтении законопроект об амнистии для лиц, обвиненных в потреблении и хранении наркотиков. «Взгляд из Сухуми». Памяти русского философа Александра Пятигорского. А сейчас с краткой сводкой новостей Любовь Бамматова.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала сегодня 5 кандидатов в президенты. Гендиректора госкомпании «Абхазское пароходство» Заура Ардзинбу, действующего президента Сергея Багапша, кандидата философских и экономических наук Виталия Бганбу, председателя партии экономического развития Беслана Будбу и бывшего вице-президента Рауля Хаджимбу. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия предъявили 4 подросткам из грузинского села Тердзнеси обвинение в ношении оружия с целью организации беспорядков. Осетинская сторона утверждает, что у одного из задержанных обнаружена граната. Подростков отправили в Цхинвальский изолятор. Министр науки и просвещения Грузии Ника Гварамия выступил со специальным заявлением, призвав международное сообщество вмешаться в ситуацию и содействовать освобождению подростков. Родители и близкие арестованных утверждают, что гранаты у них быть не могло, и они не пересекали границу Южной Осетии, а были похищены с территории Грузии. Председатель Верховного Совета де-факто Республики Абхазия Гия Гвазазва говорит об экологической угрозе Абхазии. Эти угрозы Гвазазава связывает с вывозом инертных материалов для строительства объектов Сочинской Олимпиады и российских военных баз в Абхазии. По его же словам, угрозу экологии Абхазии создают и строительство российских военных баз. Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую израильтян и палестинцев расследовать обвинения в военных преступлениях в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. По мнению израильского руководства, тот факт, что представители 18 стран в ходе голосования в четверг высказались против документа, еще 44 воздержались, свидетельствует о недостаточной моральной поддержке решения. Сегодня в Баку состоялась встреча патриарха Грузии Илии II с главой управления мусульман Кавказа Шейхуль-Исламом Алахшукюром Пашазаде. Грузинский патриарх приехал в Баку для участия в международной конференции под названием «Межрелигиозный диалог. От взаимопонимания к взаимодействию», приуроченной к 60-летию председателя управления мусульман Кавказа. Делегация послов Евросоюза посетит Грузию 12-14 ноября, сообщили РИА Новости представитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии в пятницу.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Бамматова. Согласно последним опросам, все меньшее число британцев поддерживает присутствие своих сограждан в Афганистане. Только за последнюю неделю там в результате нападения погибло 7 британских солдат. Тем не менее, Лондон не намерен отказываться от дальнейшего участия в военной операции в Афганистане. Об этом сегодня заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, связав действия национального контингента в Афганистане с безопасностью на улицах британских городов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Выступление Гордона Брауна в Королевском колледже оборонных исследований в Лондоне состоялось вскоре после известия о гибели 5 британских военнослужащих, которых расстрелял афганский полицейский, сотрудничавший с Талибаном. Всего же с начала военной акции в Афганистане в октябре 2001 года там погибло 230 британских военнослужащих. Это убийство вызвало шок в британском обществе и поставило под сомнение стратегию Британии в Афганистане. Речь Брауна должна была стать ответом на это трагическое событие и на призывы прекратить поддержку афганского правительства. Премьер-министр начал свою речь с предупреждения в адрес президента Афганистана Хамида Карзая. Британия не готова жертвовать жизнями британских солдат для защиты правительства, которое Браун назвал погрязшим в коррупции. Продолжение поддержки, сказал он, будет зависеть от радикальных реформ, которые обязался провести Хамид Карзай в области безопасности, экономики, государственного администрирования и борьбы с коррупцией. Браун предложил создать специальную комиссию для расследования случаев коррупции и обвинений в подтасовке результатов выборов. Британский премьер подчеркнул, что если реформы не будут проведены, Афганистан утратит право на международную поддержку и помощь. В частности, Гордон Браун сказал:
«Правительство Афганистана, к сожалению, сделалось олицетворением коррупции. Поэтому я не готов рисковать жизнями британских граждан, доверяя решение важных проблем руководству, которому не удается справиться с коррумпированностью своих чиновников». Президент Хамид Карзай согласился, что обуздать коррупцию – его приоритетная на сегодняшний день задача.
Несмотря на гибель британских солдат, заявил британский премьер, Великобритания продолжит обучать местные силы безопасности, ибо именно этим, подчеркнул Браун, освободительная армия отличается от оккупационной. Он остановился на необходимости продолжить вооруженное присутствие Британии в Афганистане, заявив, что британские войска не уйдут оттуда, поскольку там проходит первая линия обороны против террористических акций на территории самой Великобритании. Премьер-министр подтвердил, что Британия направит в Афганистан дополнительные 500 военнослужащих.
Это был корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Парламент Грузии обсудил сегодня в первом чтении законопроект об амнистии для лиц, обвиненных в потреблении и хранении наркотиков. Предполагается, что срок для 1500 заключенных будет снижен вдвое. О реакции на законопроект рассказывает Беслан Кмузов.
Инициатором амнистии для наркозависимых стал президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам председателя парламентского комитета по правам человека ГИИ Арсений Швили, амнистия коснется большого количества заключенных. Примерно 1500 человек досрочно выйдут на свободу. Представитель парламентского большинства, депутат Гиги Церетели, считает, что нужна новая политика в отношении наркозависимых лиц.
Это первый шаг и адекватный, но нужна согласованная политика, больше направленная на превенцию, нежели на отчуждение. Отчуждение от общества больного человека, на интеграцию этих людей.
Неправительственные организации и правозащитники Грузии считают, что обе статьи, по которым принимается амнистия, уже устарели. Дело в том, что 260-я статья в первой части предусматривает наказание за хранение малых доз наркотиков, а по статье 273 в тюрьму попадают потребители наркотиков. Директор правозащитной организации 42-я статья Манана Кабахидзе говорит, что ни в одном государстве Европы потребление наркотиков не является преступлением.
Если у человека обнаружат только одну дозу, которую он приобрел для своего использования, то есть это значит, что он наркоман и не занимается реализацией. Если факт реализации не установлен, значит, это нужно декриминализацию сделать. Это вопрос, который уже давно стоит, но сейчас только амнистию они принимают. А так, чтобы вообще декриминализировали этого поведения, пока еще это только идея, а не проект.
Представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Тамуна Чугушвили рассказывает, что вопрос о декриминализации потребления наркотиков и хранения их в малом количестве уже рассматривался в Комитете по правам человека.
В комитете была тоже такая инициатива, чтобы вот не только амнистию принять, а вообще изменить закон, чтобы вот употребление в Грузии тоже не было наказуемо.
По словам Тамуны Чугушвили, противники декриминализации привели не совсем гуманные аргументы.
Аргумент был такой, чтобы декриминализовать это употребление наркотиков, нужны очень большие средства для того, чтобы потом лечить всех людей. Если не сажать их в тюрьму, нужно их или в больницу, или какие-то программы. У государства пока нет средств, нет такой программы, и нельзя, чтобы вот вообще безнаказанно оставлять и не лечить в то же время.
Есть и другая точка зрения на готовящуюся амнистию. Как считает независимый эксперт Гия Хухашвили, это политический ход правительства, которое пытается повысить рейтинг перед выборами в органы местного самоуправления. Но Манана Кобахидзе и Тамуна Чугушвили говорят, что трудно проследить, в какое время выйдут на свободу осужденные по 260 и 273 статье, поскольку у каждого из них срок заключения заканчивается в разное время. Каковы бы ни были мотивы инициаторов законопроекта, сегодня он прошел процедуру первого голосования.
В эфире прозвучал материал Беслана Кмузова.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Наша рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
Есть ли какая-то связь между политическим самочувствием среднестатистического абхазского жителя и фактом международного признания или непризнания его республики? Взгляд из Сухуми главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашига.
Вопрос дальнейшего признания Абхазии в качестве независимого государства, конечно же, для жителей Абхазии он немаловажен, но сейчас как бы все понимают, что от самих абхазов, от самого руководства Абхазии сейчас, в принципе, мало что зависит. И мало что зависело, наверное, уже начиная с того момента, когда нас Россия признала. И вслед за ней там Никарагуа, Венесуэла, сейчас вот обсуждается вопрос с Белоруссией, в Эквадоре. То есть понятно, что это не зависит от Абхазии. Здесь эти отношения формируются между Москвой и вот столицами вот этих государств вышеназванных и, наверное, последующих, которые будут вовлечены в вот этот процесс признания. В Абхазии как бы это трезво понимают. И нынешнее там количество признавших государств, это, наверное, вот то место России на карте мира, которое реально занимает. Сейчас, конечно, это несопоставимо с тем, что там признали Косово, потому что за косовским проектом стоят американцы, и там уже там более 50 государств. Для нас, абхазов, сейчас вот важно, что нас, конечно же, признала Россия. И ты все понимаешь, что сейчас отношения с Эквадором, с Никарагуа, с Венесуэлой и с другими, это чисто такие ритуальные отношения. До самого момента признания власти Абхазии говорили о том, что вот есть внешняя политика, она должна быть многовекторной. И министр иностранных дел Сергей Шамба, он сформулировал три направления. Того, что он понимает под многовекторностью, это Россия, это Евросоюз, это Турция. В Турции живет до 500 000 этнических абхазов, и для Абхазии это очень важно. А в Абхазии, конечно же, очень хотят, чтобы Турция признала Абхазию. Для нее это будет намного важнее, если там это сделать, допустим, 10-15 стран, при всем уважении к Африке, вот африканских государств, да, ну, потому что Турция это второй ближайший сосед после России. Но все понимают, что это будет очень сложный процесс, наверное, долгий. Но, тем не менее, уже видно сейчас, что Турция предпринимает меры, чтобы, в конце концов, поднять этот уровень отношений между Абхазией и Турцией на некий более качественный уровень. В Абхазии эксперты предполагают, что, в конце концов, Турция наверняка не признает в ближайшие годы Абхазии, но будет официально осуществлять торгово-экономические отношения, инвестиции сюда придут. Россия, конечно же, подминает под себя внешнюю политику, но что касается Турции, она понимает, что турецкие отношения всегда останутся. И если вот подмять под себя все это направление, конечно же, это вызовет раздражение и абхазской политической элиты, и абхазского общества, да и Турции, диаспора, конечно же, очень негативно к этому отнесется, и Россия, как бы, наверное, пытается не мешать, но взять этот процесс под свой контроль.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Взгляд из.
Следующая наша рубрика «Здесь живут люди». Третий по численности населенный пункт Южной Осетии, высокогорный поселок Квайса, с недавних пор оказался фактически непригодным для проживания местом. После сентябрьского землетрясения пострадали почти все дома этого бывшего горняцкого поселка. Люди вынуждены встречать зиму в палатках. Неспособность местных властей решить первостепенные проблемы жителей Квайсы побудили их к массовым акциям протеста. В качестве ответа власти Южной Осетии прислали к пострадавшим людям подразделение ОМОН. Инициатива властей чуть было не закончилась вооруженным столкновением между милиционерами и жителями поселка. С подробностями Олег Кусов.
Южно-осетинский поселок Квайса можно считать наглядным примером советского хозяйствования в горах Кавказа. Поселок построили в 1940 году для горняков, осваивающих здесь месторождение свинцово-цинковых руд. В начале 90-х годов прошлого века поселок с месторождением оказались заброшенными. Люди были вынуждены выживать самостоятельно. Боевые действия в периоды осетино-грузинского противостояния до Квайсы не доходили. Высокогорный поселок находится в стороне от Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную и Северную Осетию. Квайса уместилась в узком Кударском ущелье, почти на самой границе Южной Осетии и высокогорного грузинского района Рача-Личхуми. От поселка до ближайшего грузинского города Они всего 20 километров, а до Цхинвали 60 километров по разбитой дороге между скалами. Столь отдаленное местоположение затруднило транспортное сообщение между Квайсой и административным центром республики Цхинвали. Отчасти поэтому о Квайсе стали забывать. Рассказывает главный редактор газеты «Осетия Квайса» Игорь Дзансиев.
Вот трассы, идущие из Жавы в Цхинвал. Вот от Гуфтинского моста ровно 40 километров до Квайсы. Вот чтобы проехать сегодня по этой дороге, даже если у вас будет вездеход иномарка, самое лучшее, вам потребуется не менее полутора часов. Потому что этой дорогой не занимались, ни одну ямку даже не подсыпали никогда. В советское время Квайса процветала. Это был многонациональный шахтерский поселок, а сейчас это погибающий край.
От боевых действий Квайса не пострадала, но в начале сентября этого года поселок подвергло испытанию природная стихия. Землетрясение в ночь на 9 сентября разрушило множество домов и привело в негодность почти весь жилой сектор поселка. Жертв не оказалось по счастливой случайности, продолжает Игорь Дзантьев.
Последствия, на мой взгляд, оказались катастрофическими. Практически сейчас в Квайсе пятиэтажки, трехэтажные многоквартирные дома и двухэтажные, они, конечно, все в ужасающем состоянии. Серьезно пострадал и частный сектор. Более 150 семей находятся на улице. 150 семей – это почти 400-450 человек. Спасибо большое МЧС и прежде всего МЧС России, которая очень оперативно среагировала. Уже на второй день буквально были развернуты палатки. Правда, действия местных властей и местных МЧСовцев не отличались в дальнейшем качествами, которые были необходимы. Ну, в частности, например, одна из палаток на моих глазах около дома, где живут ветеран Великой Отечественной войны, а другой ветеран труда, проработавший оба на шахте более 30 лет, она поставлена прямо на сырой траве. Квайса – это горы, это 1500 метров над уровнем моря, это гораздо более холодные ночи, чем в Цхинвале. Это на 7-8 градусов холоднее. А когда дует по ущелью пронизывающий ветер, то кажется, что ты находишься почти на севере. А вот люди многоэтажек, там целый палаточный городок развернут внутри вот этих пятиэтажек. Там они вынуждены проводить до сих пор свое время, заходя только в свои квартиры, содрогаясь, в туалет или просто чтобы помыться. А все остальное время проводят вот в этих вот палатках, которые, конечно же, без настилов, без каких-либо удобств, обычные брезентовые палатки.
Уже на третий день после землетрясения жители поселка, увидев полное бездействие власти, вышли на стихийную массовую акцию протеста. Перепалки с главой местной администрации Иналом Астаевым разъяренные люди нанесли ему побои. На следующий день из Хинвали к ВСУ прибыло вооруженное подразделение ОМОНа численностью около 200 человек. Мужское население КВСУ тоже вооружилось и ушло в горы. Они передали сотрудникам ОМОНа, что в случае бесчинств предпримут атаку на поселок. Нависла реальная угроза боевого столкновения. Милиционеры из Хинвали ограничились обысками в зданиях, имеющих отношение к фирме «Стройпрогресс». Эта фирма прокладывала высокогорный газопровод по маршруту Дзаурикау с Хинвали. Глава фирмы Альберт Джусоев не скрывает своих оппозиционных настроений в отношении нынешних руководителей Южной Осетии. Его цхинвальские власти и посчитали зачинщиком акции протеста к войсе. Говорит южно-осетинский политик Ролан Кельсаев.
Один из лидеров оппозиции Альберт Джусоев именно выходец из войсы, тем более имеет огромную поддержку среди этого населения. Речь тут об этом, чтобы наказать этих людей за поддержку именно его, игнорируют положение этих людей. Хотя я, в принципе, могу еще и сказать, что не только квайсинцы. Я так думаю, что вся Южная Осетия находится в таком плачевном состоянии.
Пострадавшим людям не важно, кто будет находиться в кресле президента Южной Осетии. Им нужна реальная помощь от властей республики, заявившей на весь мир о своей независимости. Так говорят жители КВСы. Но многие из них убеждены, что нынешние власти Южной Осетии поставили вопрос о помощи пострадавшим людям в зависимость от их политических высказываний. Есть и другое мнение, согласно которому власти Южной Осетии попросту не в состоянии оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия, говорит главный редактор газеты «Осетия КВСА» Игорь Дзантьев.
Вот эти вот парадные наезды на 20 минут приехали, обошли, поулыбались и уехали. У людей особых таких радужных перспектив нет, что до зимы что-то успеют и что-то сделают. Хотя власти Южной Осетии уверяют, что они все сделают, но в это ни один человек не верит. А если будут сделаны 10 или 20 домиков, то как они будут распределяться? Это же начнутся тогда катастрофически больные для людей взаимные обиды.
Сегодня у жителей КВСы выбор небольшой. Зимовать в палатках или уехать на территорию России. Слово Роланду Келесаеву.
Ничего там не восстановлено и, по-моему, не будет в ближайшее время восстановлено ничего. Насколько мне известно, сейчас очень много квайсинцев вынуждены будут уехать к родственникам в Северную Осетию. То есть пока создадут там комиссии, будут изучать, делать сметы, то есть и так далее и тому подобное. На самом деле никто ничего не будет делать реально даже до конца следующего года в этой квайсе. То есть квайсе. Речь идет о том, что не способна власть дать своему народу именно что-то конкретное, реальное, то есть в плане восстановления. Мы это выйдем, например, из Хинвала.
Чиновники из Хинвали, беседуя с жителями высокогорного поселка КВСА, неоднократно подчеркивали, что миллиарды рублей, выделяемые Москвой Южной Осетии, имеют целевой характер. А это значит, что они предназначены только на восстановление объектов, пострадавших в ходе вооруженных событий августа 2008 года.
Наш обозреватель Олег Курсов рассказал о ситуации в южно-осетинском поселке Квайса.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравый, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасор, тусвасхад, хасор, тусвасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире ежедневная аналитическая программа «Зеркало» в пражской студии Муртуз Дугличилов. На этой неделе Сухумский театр в Тбилиси открыл новый театральный сезон спектаклем знаменитого режиссера Тимура Чхидзе «Далекое-далекое море». У театра нет своего помещения. На его директора Дмитрия Джаяни оказывается давление. Театр обратился в посольство Украины, Италии, Франции и Греции с просьбой предоставить убежище. Дипломаты обещали дать ответ в течение 3 месяцев. Об этом с художественным директором Сухумского театра Дмитрием Джаяни беседовала Алсу Курмашева.
По возвращению с театрального фестиваля, который проходил в украинском городе Николаеве, художественный директор Сухумского театра Дмитрий Джаяни узнает, что он уволен. В тот же день Министерство культуры, охраны памятников и спорта Грузии опровергает эту информацию. Сам же Дмитрий Джаяни говорит, что на него оказывается давление, и это связано с его политическими взглядами.
Я потерял родину. Родину как родину? В Абхазию. Я хочу туда вернуться. А у них такая ждать, что я никогда не вернусь туда, потому что они хотят вернуться туда с оружием вместе. Я хочу вернуться словами, добрыми словами, и обнять их и сказать, что вы что-то не то сделали, мы тоже не то сделали. Давай, уже прошло 17-18 лет, обнимем друг друга и скажем слово «Здравствуй, родной». Потому что у нас спектакль «Далеко и далеко и море» о песне Гурама Удишария, пацанока великого режиссера Тимура Чхейзе. Это у нас программа такая. Как достойно вернуться туда, в Сухуми.
Спектакль знаменитого режиссера Тимура Чхейдзе «Далекое-далекое море» – это то, о чем мечтают актеры театра – вернуться, обнять друзей и играть на родной сцене.
После войны Зураб, который настоящий сухумчанин, вернулся в Сухуми после войны и встретился там другом, очень близким другом детства Астамура. Вот так начинается эта пьеса. И там начинают друг друга правду говорить. Правду. Очень напряженно, но правду. 5 участников спектакля, 4 абхазские роли и 1 грузин. Это очень известный спектакль сейчас в Грузии, не только в Грузии. Очень эмоциональный спектакль. Это на DVD мы послали туда, в Сухуми, этот спектакль, и весь Абхазия уже смотрел этот спектакль.
Дмитрий Джаяни в контакте со всеми, кто представляет абхазскую культуру. В первую очередь его поддерживает коллектив театра.
Театр со мной полностью, ни один человек, нету такого человека, потому что у меня такая демократия в театре, у меня настоящая. Дай Бог, что была эта демократия так в Грузии. В театре мы играем, в театре мы работаем, в театре мы ставим спектакли и репетиции. А после спектакля, когда покидаешь помещение, где ты стоишь, это не мое дело.
Известный грузинский режиссер Гига Лорд Кипанидзе назвал Дмитрия Джаяни человеком, который на собственной спине вынес театр из Сухуми, перевел его через Чуберский перевал и ставит интересные спектакли. И вот теперь театр вновь ищет себе страну, где бы ему дали спокойно работать. Театр обратился в посольство Украины, Италии, Франции и Греции с просьбой предоставить убежище в одной из этих стран.
В России мы не пойдем, потому что у меня в театре... Я тоже так думаю, как они. После августовской, что произошло, мы единственная страна, где не пойдем, это Россия. Но где, не имеет значения, куда-то.
Пока в ситуации разбираются грузинские власти и дипломаты, актеры продолжают играть и мечтать. Сухумский театр приглашают на фестивали. Пьесу «Далекое-далекое море» можно увидеть в любом театре, но пока не в Абхазии.
Ты что, хочешь меня из нашего прошлого, из нашего детства, из нашего города изгнать? Тхила Дастамур через несколько лет здесь. Абхазского слова не услышишь.
Это был отрывок из спектакля «Далекое-далекое море». Им в среду открыл новый театральный сезон Сухумский театр в Тбилиси. С директором театра Дмитрием Джаяни беседовала Алсу Курмашева. В четверг, 5 ноября, в Лондоне был похоронен русский философ Александр Пятигорский, скончавшийся 25 октября. Он был близким другом и соавтором Мираба Мамардашвили. В апреле 1995 года Александр Пятигорский в программе Игоря Померанцева «Поверх барьеров» на радио «Свобода» говорил о смерти. Сейчас вы услышите голос Александра Пятигорского.
Когда говорят «смерть», то очень часто имеется в виду, а что вы делаете, чтобы вашу смерть отменить или, по крайней мере, отсрочить? Курите, ведете, черт знает, какой образ жизни, небрежно водите автомашину или мотоцикл. То есть, смерть становится чем-то, что зависит от тебя, что не только исключает понятие там судьбы или Божьей воли, или случая, в конце концов, в общем, привносит в само понимание смерти элемент зависимости от личной воли человека или от коллективной воли. Я думаю, что болезни, которые периодически, а вернее, постоянно посещали человечество, существовали всегда. Я думаю, что просто сейчас это имеет иное значение именно из-за этого изменения понимания смерти. Но нельзя ведь было сказать в 14 или 13 веке, если будешь себя вести хорошо, то не заболеешь чумой. Разумеется, чума считалась божьей карой или, во всяком случае, общим бедствием. Страх смерти – это, в общем, понятие скорее религиозное, чем философское. Один из аспектов, я бы так сказал, таких эмпирических аспектов бессмертия, ну, скажем, в раннем историческом буддизме, был, конечно, связан с освобождением от страха смерти. Я думаю, это то, против чего сейчас борется современная культура. Она очень этого не любит. Она, в общем, процветает на запугивании смертью. Она не верит в то, что, между прочим, она сама умрет.
Это был голос русского философа Александра Пятигорского, похороны которого состоялись вчера в Лондоне. Говорит радио «Эхо Кавказа» в пражской студии Муртуз Дугайчилы. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Читайте и слушайте нас в интернете. Наш сайт www.эхокавказа.com. Завтра слушайте итоговый выпуск нашей информационно-аналитической программы. На волнах радио «Эхо Кавказа» прозвучала ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Программу из пражской студии вел Муртуз Дугайчилов. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.